наступающего Шавуот, хорошего, все, все было очень-очень хорошо. Мы целую неделю, честно говоря, пытались чинить этот зум, чтобы сегодня он опять попытался схулиганить, но вот муж смог разобраться. Барух Ашем. Окей. У нас с вами очень интересная тема. И очень надеюсь на ваше участие, как всегда, на вопросы, на то, что вас будет видно, слышно, да. Мы будем вместе, и это будет максимально близко к живому уроку. Есть у нас такая амбициозная тема, как Цуфья связана с Шавуот. И чтобы поговорить о том, как Цуфья, я понимаю, что мы на курсе, да, мы на курсе. Я стараюсь каждый раз объяснять понятия, но если я что-то, мне кажется, что уже для вас понятно, а еще нет, вы не стесняйтесь, спрашивайте, я с радостью отвечу. Окей. Мы говорили с вами в предыдущей встрече, три предыдущие встречи, о понятии Цуфья. Мы говорили с вами, да, что у женщины есть три основные энергетики, силы, да, проявления, которые также проявляются в женском календаре и в строении даже биологическом женщины и так далее. И это не да, как, то есть сила отдаления, сила необходимости побыть сама с собой, побыть сама относительно себя. И это первая сила. Вторая сила – это сила, которая называется Цуфья, Куах Цуфья. Цуфья – это потрясающая возможность человека вообще и все-таки больше женщины, не просто женщины в частности, а все-таки больше женщины, быть человеком, который может активно предвидеть будущее. То есть человеком, который видит себя, какой я хочу себя видеть, и это видение настолько важное и сильное, что помогает туда идти и помогает понять, как туда прийти. Видеть, какие отношения я хочу с мужем, и относительно этого себя вести. От того, какие видеть, что есть в моем муже, что я хочу помочь, чтобы случилось и воплотилось и так далее. Это туда мы еще немножко не дошли. Это как раз продолжение нашей главы. И что я могу делать, чтобы это там оказалось, чтобы это туда пришло. И Шаломан, здрасте. И для того, чтобы поговорить, и мы с вами, когда уже говорили с самого первого раза про Цуфья, мы каждый раз видели, что пророки, когда объясняют этот кох Цуфья, это очень древняя вещь, да, это объясняется даже не просто в комментариях, это объясняется уже у пророков. И когда пророки объясняют кох Цуфья, они говорят такие вещи, как, например, «Эйн ле Исраэль эль кивуй», что у нас нет на самом деле других таких сил, как кивуй, как Цуфья. У нас нет других таких сил, как вот это вот умение предвидеть, ожидать, активно ждать. Они говорят, что для того, чтобы пришел Машех, чтобы была Геула, это делается только через Цуфья. Гора, с которой этой силой люди прямо активно занимались, получила имя Арат Цуфим. Прямо имя по этой силе. То есть это какая-то очень большая, очень активная вещь. Кстати, есть мнение, что Цепора, жена Муше, она смогла помочь ему стать Муше, что в ее имени тоже есть намек на Цуфья с Рейш. Да, Цуфья и Рейш. И для того, чтобы посмотреть, как это работает в Матан Тура, мы можем это видеть напрямую через Матан Тура, через то, как евреи себя вели относительно Всевышнего, потому что все отношения нашего народа и Всевышнего, они, и метафора к ним заложена в отношениях между мужчиной и женщиной. Мы знаем, что мы живем в мире, который на самом деле метафора. То есть мир, который мы воспринимаем как реальный и как физический мир, на самом деле это метафорический мир. То есть Лама Эмет, мир правды, настоящий мир – это высший мир, а мы находимся сейчас в определенном уровне мироздания, в определенном уровне реальности, который весь машаль, который весь метафора на что-то, и то, что у нас происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, это всегда метафора на отношения между Всевышним и человеком, Всевышним еврейским народом, а то, что происходит между мужем и женой, то, что, как происходит любовь, это все метафорические вещи, чтобы лучше понять, что же происходит на самом деле в высших мирах. Можно напрямую, но можно пойти через Мегилат Рут, и мне кажется более удобным и понятным пойти через Мегилат Рут, потому что есть несколько огромных вопросов. Вы знаете, что Мегилот, да, я не знаю, как по-русски Мегилот, у нас есть вот 5 книг Мегилот, а не слышно, я забыла, как слово Мегила по-русски приводит, свиток, но...
Свиток.
Да, но я думаю, что есть какое-то специальное название, нет? Ну хорошо, скажем, книги, которые читают, которые относятся к праздникам. Например, вы все знаете, что в Пурим читают Мегилат Эстер. Это очевидно, почему в Пурим читают Мегилат Эстер. Мегилат Эстер описывает историю Пурима, в Пурим читают Мегилат Эстер. Очень понятно. А, например, в Суккот читают Куэлит, тоже довольно понятно, потому что Шломо Амелах сам стоял и читал перед народом Куэлит в Суккот. Это была специальная книга, написанная, когда Баакель, Куэлит переводится Баакель, собрание, когда собирается Кааль, народ собирается вместе и Шломо Амелах специально для этого составил книгу Коэля, чтобы было читать Суккот Баакель. Обычно два самых больших вопроса, которые спрашивают, почему в Песах мы читаем Шира Ширим и почему в Шавуот Рут. Теперь в Песах Шира Ширим тоже как бы, ну, меньше понятно. Мне, например, абсолютно большой вопрос, почему Шира Ширим не читают в Шавуот. О чем рассказывает Шира Ширим? Шира Ширим, да, Агра пишет, чтобы понять Шира Ширим, нужно знать предисловие, что Шира Ширим начинается не сначала, что там есть предисловие, что жила, была девушка, она была из прекрасной семьи, но эта семья разорилась, пропала, и она оказалась в тяжелых условиях, там вообще Золушкой такой работала у богатых людей, очень тяжелую работу, ужас-ужас, как она в Египте бедная работала. И был великий царь, который сказал, что ему время жениться, и он спросил своих советников, на ком бы жениться. Он сказал, ну понятно, относительно моего там громадного богатства и положения и всего-всего, все это в девушке не имеет никакого значения. Мне в жене самая главная верность. Я не смогу полюбить ту, которая у нее нет настоящей верности и преданности. Вопрос, сказали ему его советники, а как мы узнаем, что девушка, она, будучи женой, окажется очень верной и преданной? Как это рассчитать? Знаете, я... всегда говорила раньше невестам, которых я готовила к свадьбе, что самая большая проблема твоего будущего мужа, что он на самом деле представления не имеет, какой женой ты окажешься. Потому что и ты сама представления не имеешь, какой женой ты окажешься. Ты еще пока никогда не была женой. И на самом деле, в скобочках, если женщина выходит замуж второй раз, это ей вообще не помогает, потому что она никогда не была женой этого мужчины на этом этапе жизни, с этим жизненным опытом. Ничего она про себя не знает, он про нее знать не может. Это очень весело, когда девушка говорит, ой, я боюсь, я не знаю, каким мужем он будет. А про нее, конечно, все ясно. Никого, мы ничего не знаем. Как ты узнаешь про нее, какая она будет? Говорят советники царю, мы не знаем про нее, но может быть, мы можем это выучить из ее предков. И действительно, у царя была одна семья, которая просто вообще потрясающе работала для этого царя. Очень преданные люди, замечательные, необычайной порядочности. Несколько поколений, 3 поколения необычайно порядочных людей, которые вот так жизнь сложилась, что от их семьи осталась только эта девушка в этих жутких условиях. Никто не знал, кто она, где она. Ее стали искать, нашли. И вот по всему миру раздается хорус, раздается такое известие, что царь решил жениться, царь едет жениться. И девушки во всем мире трепещут, вообще великий царь решил жениться. И вот бах, его этот поезд, карет въезжает в эту страну. Там все девушки остальных стран завидуют, девушки этой страны, не знаю, умываются. Въезжает именно в этот город. Ну, понятно, в этом городе все девушки уже наготове. Въезжают вот на эту улицу, подъезжают к этому дому. Хозяйские дочки там уже практически в бальных платьях. И тут выходят фрейлины и говорят, а вот эта вот Шуламит, вот эта вот девочка, она тут живет. И эту девочку, абсолютно офигевшую, которая абсолютно обалдевшую, которая вообще, у нее верх мечтаний был, что она где-то там звуки свадьбы услышит. И вдруг она, невеста, и ее берут в эту громадную карету, и там ее одевают в царские одежды, и рассказывают ей на самом деле, с какой она семьи. И обвешивают украшениями, говорят, вот сейчас ты познакомишься с царем, и ты совершенно свободна, но если вдруг он тебе понравится, вдруг захочешь, то он будет счастлив, что ты согласилась так и быть за него замуж. Она, конечно, в полном вот таком, и вот тут подъезжает царь, выходит великий царь, прекрасный, мудрый, гениальный, богатый, замечательный, необычайный, вообще самый-самый лучший на земле, делает ей предложение, она в полном... И все. И он ей говорит, где ты хочешь, чтобы мы женились? Она говорит, да где ты скажешь, хоть в пустыне. Да, и вот она такая вся за ним, и все замечательно. И вот такая любовь, и они готовятся к свадьбе. Окей, значит, момент знакомства, когда он в Египет приехал, оттуда ее вытащил, умыло тело, обул, предложение сделал, это Песах. Понятно. На самом деле... Честно говоря, Ширим рассказывает, когда уже они женились, и у них проблемы начались между нами. Так что тоже вопрос, большой намек там, да. Ну, окей. Время, что они готовятся к свадьбе, время, что вот у них вот эти 7 недель подготовки к свадьбе, от того, что он предложение ей сделал, потому что когда она сказала, где хочешь, хоть в пустыне, лехтека хареба мидбар берес лазару, он сказал, слушай, а хорошая мысль, свадьба-то большая будет, где мы тут поместимся? И они начали там в этой пустыне действительно готовить свадьбу. Это у нас Сфирата Омер. Это мы сейчас еще находимся. А вот время, когда уже хупу ставят, и гора Синай поднимается над ними, как хупа, и они стоят под хупой и дают друг другу клятвы верности, он ей дает ктубу, Тору, и они уже вместе навсегда. Вот это вот Шавуот. Это мы буквально с вами через 3 дня будем праздновать. Да, мороз по коже уже совсем через 3 дня. Уже совсем вот-вот. И мне кажется, что вот это как раз должно быть про любовь, про хупу, нет? И вдруг в Шавуот мы читаем Могилат Рут. Есть несколько вопросов. Все знают в 2 словах, о чем Могилат Рут. Дамы из присутствующих более-менее все представляют, да, что в Израиле был голод, глава колена Иуда спускается в Муав, чтобы, потому что он уверен, что он всех не спасет, потому что он считает, что ему самому тоже разоряться и погибать не обязательно, по разным причинам. Кстати, Гаон Мивильна, да, как раз он, да, тоже приводит какое-то объяснение на Всход, как-то его оправдывающее немного. Но это ошибка, и очень быстро он там умирает, но так как он туда пришел великий, такой царской семьи, очень-очень богатый человек, то 2 принцессы, 2 дочки Мавского царя выходят замуж за 2 его сыновей, да, Рут и Наоми, и в течение, через 10 лет эта семья разоряется абсолютно, и эти мужья тоже умирают, и остается мама, Наоми и 2 невестки, да, и так далее. И вот, и дальше рассказывается история, как Рут с Номи возвращаются в Израиль, Рут проходит гиюр и выходит замуж. В принципе, все. Ну, описывается 2 свидания Рут с будущим мужем. Они приходят, все плохо, все бедно. Она идет собирать на поле зернышки. Ее там видит ее будущий муж, родственник. Поражается ее поведению. Потом Наоми ей говорит, все, надо ему активно намекать, что ты готова за него замуж. И свадьба у нее рождается. Все. Вот такая необычайно увлекательная история. Причем удивительно, что эту историю действительно увлекательно читать. Хотя вот так рассказать сюжет-то почти нет. Да? И вопрос. Почему именно эта история читается в Шавуот? Ответы типа, потому что это как раз происходит по времени. Все, вот они собирают урожай, в Шавуот собирают урожай. Ну, вы же понимаете. Ну, это совсем... Не, ну, со всем уважением это очень мило, но... Почему именно вот эта история в Шавуот? Почему именно Рут? То есть, окей, хорошо. Ответ, что в принципе вот эта история, она метафорически описывает путь каждого человека к Торе. То есть давайте возьмем изначально. Вот еврейский народ. Представим себе, что Рут воплощает в определенном смысле еврейский народ. Еврейский народ до получения Торы, в принципе, да, посмотрите, Рут... Рут, она... А, история верности интересна. Сейчас подумаем об этом. Рут, она у нас не еврейка, да? Она проходит гиюр. В принципе, получение Торы евреям на горе Синай – это некий коллективный гиюр всего еврейского народа. То есть, правильно, Рут, она принимает мицвот, как мы все, она принимает Тору как бы с нуля. Рабанит Ной что-то очень любит рассказывать, что у нее есть знакомая Гиорет, которая в Шивот празднует день рождения. Что она как еврейка родилась в Шивот, она в Шивот празднует день рождения. На самом деле мы, как еврейский народ, должны все праздновать день рождения в Шивот. То есть в определенном смысле история Рут – это история каждого еврея и его отношений с Торой. А понятно, что особенно ярко это видно для еврея, который не был знаком с Торой, который не соблюдал мицвот. И вот познакомился, сейчас идет соблюдать. И Рут, значит, помните, да, было две невестки. Было две невестки. У Наоми было две невестки, Орпа и Рут, и они обе ей говорят, что мы хотим пойти с тобой в Израиль. Она хочет вернуться после всех этих трагедий, которые она пережила, она хочет вернуться в Израиль, потому что там уже и голод закончился. Ну и вообще, уже пора, прошло время. Тут мне задают вопросы про аллахические аспекты гиюра Рут. Смотрите, аллахические аспекты гиюра Рут, это, конечно, очень интересная история и, видимо, как вам сказать, абсолютно не банальная. Рут, гиюр такой полный, со всеми положенными окунаниями в микву и так далее, прошла до того, что замуж вышла. Естественно, ни Махлон, ни Кивилл не женились бы на неевреи. У них был бы Бейс Дин, папа и два сына, три еврея. И они сделали этим девочкам гиюр, этим девочкам. Девочкам было 30. По тем временам, когда в среднем женились в 12, девочки были, так сказать, молодая была не молода. Девочки вообще замуж не собирались. Девочки были принцессы. Одна из них вообще была наследная. Девочки вели огромную политическую, экономическую, дипломатическую и так далее деятельность. У девочек была шикарная активная жизнь, которая им очень нравилась, они не собирались замуж. Потому что по тем законам, вот пока они, так сказать, часть женщины, часть дома Муава, царского дома Муава, они могли быть активными членами царской семьи, даже претендовать на трон. Как только они выходили замуж, они становились частью семьи мужа, то есть все вот эти свои царские права теряли, оно им было вообще... Вот, прорвут, замечательно. Но когда у них появилась возможность выйти замуж за вот этих еврейских людей, это была настолько вообще возможность, настолько уважительность, настолько что-то особенное, что они отдали все. Они отдали всю свою карьеру, все свое будущее. Вот это вот, ну, понимаете, вот, да, мы все, кто любит свою карьеру, мы должны понять, что мы даже в крупинке не понимаем, какая карьера была у Рут. И какие возможности были у Рут. И что она отдала, чтобы выйти замуж за вот этого еврейского парня. И она прошла гиюр. И 10 лет, и она, и Орпа честно все соблюдают. Абсолютно замечательно, честно все соблюдают. И вот умирают их мужья. И Наоми ведет себя так, что как будто она их гиюр, ну, как будто он у нее под большим сомнением. То есть они были... По большинству мнений родными. Есть разные мнения, по большинству мнений были родными сестрами. И, по-видимому, Орпа была старше, но это тоже спорно. Там есть просто это такая тема, в которой есть некоторые споры. Если вам интересны вот такие подробности, я могу взять источники, почитать вам, показать. Я просто хотела какую-то идею рассказать, но я готова идти в любую сторону, которая вам интересна. И Рут и Орпа стоят перед выбором. Наоми говорит, вы можете вернуться домой. девочки, вы делали гиюр, потому что хотели замуж. Гиюр, который делается просто потому, что женщина хочет замуж, он под большим сомнением его кошерности, насколько он на самом деле. И Орпа считает, Наоми считает, что если они сейчас развернутся после смерти мужа и уйдут, они таким образом докажут, что на самом деле это был не гиюр, это был просто вот такой шаг, чтобы выйти замуж, и они ради Всевышнего. А они говорят, нет, нет, мы пойдем с тобой, она настаивает, не идите. Есть очень интересный комментарий Малхут, что он говорит, что Наоми считала, что они из приличия говорят, мы хотим с тобой пойти. Ну, типа, любой приличный человек говорит, конечно, конечно, я тут. И она им говорит, нет, не надо сейчас из приличия. Служить Всевышнему, исполнять мицвот нельзя из приличия. Это нужно делать, потому что ты, правда, понимаешь, что это, да. То давайте так, я сейчас свое договорю, вы пишите любые вопросы, а я постараюсь, а я в конце, когда будет время, отвечу на все, что вы хотите. Договорились? Любые истории про Орпу, про все, что хотите. Сейчас пока я хочу что-то договорить. И Орпа действительно разворачивается, уходит, а Рут Дабкаба. А Рут, она приклеилась. Рута действительно была приклеена к всему. Это дорога, которую проходит каждый человек. Что ты начинаешь свою дорогу к Торе, начинаешь дорогу к Мицвот, и это вначале очень трудно. Очень трудно. И только если ты нащупываешь вот этот внутренний клей твоей души, где она приклеена к Всевышнему, это помогает пройти вот этот самый сложный первый этап. Какой он сложный? Написано в Мегилат Рут, Ватиреки Миха. То есть Наоми идет по дороге, пожилая женщина, абсолютно не подготовленной ходьбе, идет по дороге, и она еще не успела устать, она нормально идет. За ней идет Рут. Зрелая, сильная, 40-летняя, то есть совершенно в силах. И еле ноги тащит. Митамецет, это с трудом, ей трудно. Но она идет вперед. И вот она идет вперед. И она приходит в Эрец Исраэль. И вот эта принцесса, после всего, которая родилась в царском дворце, у которой были потрясающие возможности, которая вышла замуж за лучшего жениха поколения, и которая пережила разорение, смерть мужа, сейчас приходит со своей невестой. Зачем она это все гиюр делала, зачем она в Израиль пришла? Наверное, на хорошую жизнь рассчитывала. И она приходит и обнаруживается, что Наоми все потеряла, у них ничего нет. Наоми ее предупреждала, но она вряд ли представляла себе, насколько ничего. Есть мидраш, что последней надеждой Наоми была ее родственница, ее гися, как это по-русски, ее жена ее троюродного брата, с которой она очень дружила. И она рассчитывала, что она придет, она к ней домой пойдет, она их обогреет на первое время, поможет. Потому что муж этой женщины был как раз в этот момент глава поколения, как раньше был глава поколения ее муж. Ее муж был Шофет Авцан. Тот самый Боаз, про которого мы все знаем, и они входят в город, и как раз когда они входят в город, они сталкиваются с похоронной процессией, которая проходит мимо них, хоронят вот именно эту родственницу. Вот эту родственницу, последнюю, на которую она рассчитывала, ее в этот момент хоронят. И все, у Номи вообще никаких больше ни планов, ни надежд, ничего не осталось. Все. У нее есть какие-то там поля, которые нужно как-то там юридически выяснять, какие там еще ей принадлежат, что там, которые за все это время, как вы понимаете, ими не занимались, их не засеивали, с ними ничего не делали, и там и каким-то образом начинать вообще сельскохозяйственную деятельность. Которую, когда оно все вырастет, когда оно все вообще плоды даст, а как это жить? И где взять деньги на то, чтобы этот огромный труд вообще провернуть? И они поселяются в каком-то там месте. У них еды нет, у них нет еды. И Рут, вот эта принцесса, она идет, сейчас идет сбор урожая, мы как раз говорим про, да, накануне Шавот, за несколько дней до Шавот, и, ну, вот на самом деле это примерно сегодня и происходило, потому что она пошла, потом на следующий день был вот как сегодня Шлиши, Рави, да, вот как раз сегодня это все и происходило. Вот они приходят прямо сегодня как раз. И Рут идет на поле Причем идет на дальнее поле, потому что смотрит, как себя люди ведут, что они скромные, что там мужчина отдельно, женщина отдельно, никаких там шуточек, никаких хихихаха, что все происходит очень скромно. И она приходит на это поле, там, и она идет заниматься самым тяжелым видом работы, потому что его никто не хотел, и там не было никаких спор, ссоров и так далее. И как раз в это время, посмотреть, как идут дела, на это поле приходит босс, которому она так, как говорит Магилат Рут, «Вейкар микре». И вот случили такой случай, как сказать, по-русски ужасно звучит, да? Сделал Всевышнего его и крамика, и вот случился такой случай. То есть, да, такой намек толстый на то, что случаев никаких не бывает. И что когда человек идет по правильной дороге, Всевышний его всегда приводит именно в то место, куда он должен был прийти. Не бывает случаев. Да, мы знаем, что на иврите слово «микре» – это те же буквы, как выражение «рак мяшем», только от Всевышнего. Прям «вейкар микре». Ну, кто-то прям случил этот случай, чтобы вот так произошло. Вот только она там работает на этом поле, собирает эти колосики, и как раз туда приходит Боаз. Ну, он пришел с какой-то целью, неважно сейчас. И он смотрит на поле, как люди работают, и тут происходит совершенно потрясающая история, на которой, конечно, тормозят все комментарии. Босс спрашивает у своего помощника, который ответственный вот за это поле, а кто вот та вот девушка? То есть представить себе даже современного праведника, даже современного раввина, даже современного мудреца Торы, который стоит, рассматривает девушек и еще и начинает обсуждать девушку, но это никакой фантазии. Все, кто знакомы действительно с настоящими раввинами, вы подтвердите, это фантазии, не хватит представить себе такое. Более того, просто вот если вы знакомы просто с настоящими аврехим, действительно с людьми, которые по-настоящему себя Тору учат, вот фантазии не хватит, что прям рассматривает, еще потом обсуждает, что за девушка. И объясняет мне Фашим, что он не девушку обсуждал, да, что на самой трудной работе девушки, все, кто живут в Израиле, вот под сегодняшним хамсином, вот под таким хамсином, как сегодня, на поле, страшно представить даже без черной сетки над головой. Без мозгана, скажу хуже. Прямо вот под жарящим солнцем, под сегодняшним хамсином. Я не знаю, плюс-минус, вы понимаете, скорее плюс. Сегодня это так по-человечески еще. Рабо собирает колоски. На самом таком трудном участке работы женщина и делает это с таким царским достоинством, и делает это с такой царской скромностью. Да, по-простому описывается, что она не нагибалась, а она приседала. Но она так приседала, что было понятно, что на поле королевы. Что от нее исходило такое царское достоинство вот в такой тяжелой ситуации. Он не понял, что происходит. Он не понял, что происходит. Не в смысле, кто эта женщина, а в смысле, кто вот эта личность? Это кто вообще? Это что происходит? И только что был вопрос, а вот не обидно лишь там куча еврейских женщин, а вот она пришла с гиюром недавним и скромнее всех. Это не только вам обидно. Если вы читали Могилу, то вы знаете, что вот этому начальнику над полем, которого Бог спросил, было не меньше обидно. Ему было так обидно, что он начал народ гадости говорить. Да, это Моавия, там вообще моавитянка. Моавитян, как вы знаете, исторические евреи после того, как моавитяне себя повели относительно евреев как после выхода из Египта, когда просили воду, а они это дали в такой форме, что люди погибали и вообще, ну, ужасно себя совершенно антигостеприимно себя вели. То есть моавитяне символически считаются в еврейском народе таким символом антигостеприимства, антихеседа, то есть чего-то антиеврейского совершенно. То есть моавитяне немножко, честно говоря, обзывалка такая. Типа, жестокий человек, нехороший человек. Человек, который не готов быть добрым. Это моавитянка, она вот там с Наоми пришла, то есть она вообще там позарилась в свое время на год и все потеряла, и все такое. То есть он прямо строит фразу, что плохо о ней сказать. Это, ну, потому что, да, потому что нормальному человеку обидно. Чем наши хуже. Да? И тут мы сталкиваемся с тем, знаете, Рут, Ария Кадош, который говорит, что Рут – это Рашей Тывот, Рахель. Есть вариант Велиа, но есть другой, что Леа – это в другом месте, может, успеем договорить. Но в любом случае, по всем комментариям, Рут Ватамар, Рахель Ватамар, что она Гильгуль, в ней был Гильгуль двух женщин. Тамар и Рахель. И мы остаемся опять, мы сталкиваемся опять с большим вопросом. То есть Всевышний говорит, что для того, чтобы был создан не просто еврейский народ, а дом Давида, а будущий Машиах, необходимо Рут. Тамар и Рахель должны вернуться, их души еще раз, в Рут, чтобы доделать чего-то, что они не доделали. Когда они творили еврейский народ, и когда они творили колено Иуда. Как? Кстати, про колено Иуда, которому Рахель вопрос, да. Ладно, там есть, взор есть объяснение, что Наоми, она была Гильгулей. И когда Рут родила от сына, на самом деле, да, по-ебуму сына Наоми, Рут родила сына Наоми. И они вместе его воспитывали. И все, кто когда-то что-то слышал про что такое в Кабале Рахель и Лея, Драхамни, я не хочу точно туда лезть, я, конечно, в этом ничего не понимаю, но что вот эти такое, две эти дороги Рахель и Лея с точки зрения Кабалы вообще в творении мира, в ребенке Рут, которая она Гилгуль Рахель, и она рожает ребенка Наоми Гилгулей, она родила абсолютное единство еврейского народа, поэтому оттуда смог произойти. Почему она? Почему именно она? И вот мы видим вот это, вот смотрите, мы начали, что такое Цофия, мы сказали, что первая часть Цофия – это кем человек видит себя, это какой человек видит себя. Теперь мы, когда говорим, насколько вот там, вы знаете, она из такой хорошей семьи, конечно, у нее такая уверенность в себе, конечно, она про себя там так сильно думает, не определяет, насколько человек сильный и насколько у человека сильный позвоночник, и как человек видит себя, и какие цели человек у себя видит, только то, из какой он семьи. Намного больше определяет, какая у него цофия, что он хочет от жизни. Какие у него цели, какие у него стремления, куда он видит, что он идет. Да, когда мы учились водить на машине, наши учителя вождения говорили, главное, смотри дальше. Будешь смотреть дальше, проедешь тише, да, проедешь прямее, проедешь увереннее. Насколько далеко он смотрит в своей жизни? Кем он, кем она чувствует себя? Что у нее написано с этой стороны лба о себе? Рут, оказавшись в ситуации нищенки, ведет себя как королева. Ее восприятие себя, кем она себя видит, с каким достоинством она себя видит, насколько она понимает, что то, что она делает, это огромная мицва. Она заботится о своей свекрови, пожилой женщине. Она помогает еврейке, она помогает, она идет в еврейский народ, она делает великие вещи. И если по дороге нужно делать что-то физически тяжелое, это просто. Ты идешь к великим вещам. И по дороге нужно делать физически тяжелые вещи. И она остается в состоянии абсолютного царского достоинства. Знаете, в больнице Адаса, не помню, не хочу врать, помню, 3 года назад, недавно, провели очень интересное исследование. Вопрос исследования, прошу прощения за неаппетитное исследование, вопрос исследования был такой. Взяли уборщиков Адасы. Как вы понимаете, уборщики в Адасе это огромные, там, я забыла точно цифру, 1000 людей. Это большой, большое количество людей, это очень много людей. Взяли уборщиков вот этой больницы Адаса и изначально расписали, кто из них работает хорошо, кто плохо. Это было отдельно, ну, известно было, что были те, кто там работают без нареканий, и те, кто работают с большими нареканиями. И всех их попросили сделать, им дали один единственный вопрос, и им сделали интервью, где нужно было ответить на один вопрос. И вопрос был, дайте определение своей работы. в конечном итоге все, кто работали плохо, их определение работы было: о чем вы спрашиваете? Я уборщик, я убираю, я мою туалет, я занимаюсь самой отвратительной грязной работой. Извините, было два вопроса, я прошу прощения, два вопроса было. Первый вопрос был: дайте определение работы, и второй: хотите вы остаться на этой работе или хотите ее поменять? И второй вопрос у всех этих людей был: это мечта, я сплю и вижу, это мечта моей жизни, только поменять эту ужасную работу, отвратительную. Я просто такие жизненные обстоятельства никогда не думал, что вообще в таком месте ужасном окажусь. Все те, кто в итоге по факту работали хорошо, их определение работы было, что они заботятся о здоровье людей. Они обеспечивают возможность людям выздороветь. Они делают что-то, что очевидно, без этого больница не могла бы работать. Всякие вот такие вещи, что нет ничего более важного в медицине, чем гигиена, и это их зона ответственности. Кстати, это вообще не значило, что все они прям мечтали остаться уборщиком до конца жизни. Вообще нет. У многих из них были еще какие-то планы в жизни. То есть это не то, что и они так это сильно любили, что они обязательно хотели остаться уборщиками навсегда. Это вообще не коррелировалось. То есть человек мог в том месте в жизни, в котором он был, видеть шлихут, видеть цель, видеть важность, оставаться человеком, который уважает себя на том месте, на котором он. И это и делало его работу хорошей, и делало его счастливым человеком, и вполне давало ему жизнь потом развиваться дальше. И человек мог себя видеть униженным, оскорбленным, ужасным, грязным рабским трудом, и, соответственно, были результаты его личные, результаты его работы и так далее. Рут излучала, вот ее цуфия на себя, ее цуфия от самой себя ни в коем случае, ни капельки, на это не влияло совсем внешние обстоятельства. Я не имею в виду, что ей нужно было работать над внешними обстоятельствами, но в конечном итоге это никак не влияло. И еще один пример Цуфия, и Боаз знакомится с Рут, и он ее благодарит за то, что она помогает его родственнице, и он говорит, что он понимает, насколько вообще она большая молодец, и чем он может помочь. Он не троюродный брат, вру, прошу прощения. Он племянник Наоми, слегка. Он племянник Наоми. Он родной племянник Наоми. Он прямо родственник. И чем он может помочь, и все такое. И она говорит, что я тебе благодарна, что ты вообще к нам так хорошо относишься. И он ей дает с собой для того, чтобы отнести Наоми... зерна, там, чтобы можно было сделать муку. Он дает ей что-то, что еду, чтобы отнести к Наоми. А она это приносит домой, и Наоми говорит: о, на чьем поле ты работала? Кто этот человек, кто сделал тебе хесед? Кто тебе так помог? И Рут отвечает: Иша шиасити ему айом Боаз. Она говорит: человек, которому я сделала Боаз. Это я ему сделала хесед. Есть потрясающее объяснение Агра. То есть Раши объясняет так, что значит «я ему сделала». И Раши приводит выражение из Талмуда: больше, чем богач дает бедняку, бедняк дает богачу. Что богач дает бедняку копейку, а бедняк дает богачу достоинство. Не было бы бедняка, кому бы ты давал? Агра объясняет это так. Представь себе, он говорит, богач дал двум беднякам. Один бедняк действительно голодный, и он на эту монету, что богач ему дал, купил еду и выжил. Значит, богач на этом бедняке купил громадную мицву спасения человеческой жизни за эту копеечку. Второй бедняк не был голодный, он там, не знаю, купил себе там конфету, купил себе покурить, не знаю, что он себе купил. Купил себе какую-то дополнительную прелесть в жизни. Богач получил, что он сделал человеку немножко приятно. Или, может, он какую-то гадость купил, и богач вообще ничего не получил. Вы понимаете, люди разные покупают. Другими словами, будет ли у богача мицва, зависит от бедняка, а не от богача. Понимаете, да? И говорит Агра. Теперь, это нужно понимать именно... То есть представьте себе на минуту, что мы сейчас с вами в прошлом уроке. Мы с вами говорим такую вещь, что для того, чтобы муж и жена, чтобы их жизнь развивалась, для того, чтобы у них вообще происходило что-то в жизни, жена должна уметь лицапот и позволять ему давать. Помните? А для того, чтобы позволять ему давать, она должна открывать в себе место, где он ей нужен, где она без него не достает. И это тяжелая работа. И говорит Агра, когда Рут говорит Наоми, это я ему сделала, она как будто говорит, я голодала, чтобы он дал действительно голодному. У нее, можно по-простому объяснить, что у нее Руах а-Кодеш, действительно, пишет, у нее был Руах а-Кодеш, что она выйдет за него замуж, и она прямо приготовилась, чтобы его давание ей действительно было необходимо, чтобы это получилась настоящая связь. И связь получилась, и они женились. Но если мы говорим о метафоре, то это то, как выглядит София в отношениях между мужем и женой, что в определенном смысле какая-то там жена космического уровня Рут, она в чем-то голодает, чтобы дать мужу, чтобы его давание было настоящим. Мало ли чего я могу. Может, я все могу. Может, я и тонну таскать могу. Может, я могу одна и детей в сад и помыть, и заработать, и забрать из сада, и всех уложить, и дом убрать, и приготовить. Все могу. Мало ли чего я могу. Если кое-где на диету не сядешь, у мужа не будет дома места, в семье не будет никакой связи, не будет никакой семьи. Голодать чуть-чуть надо. Надо оставлять место, которое действительно нужное. В конце концов, с чего ты взяла, что ты все можешь? Для тебя здорово это все одно и тащить, для тебя правильно это все одно и тащить. Кто тебе сказал, что ну, Всевышний за вас двоих как семью сделал? Ну, подвинься ты, подвинься по-честному, поголодай немножко, дай этому место. Почему он не помогает? Потому что он видит, что тебе не надо. Сидит такая сытая, говорит, ну, давай, а теперь булочку. Вы понимаете, что мы это метафорически говорим. Все понимают, что мы не на самом деле про голод. И, да? Окей, ладно. Я очень хотела идею про Софию показать такую минимально. То есть обратите внимание, Тамар была готова ради своей миссии родить ребенка на огромное самопожертвование. Но только у Иуды как будто бы свободы выбора там не было. Ну, связи с Иудой там не было. Рахель делала очень большие вещи для своей любви с Яковом. И очень большое самопожертвование для сестры. Не дай Бог, не осуждая Рахель ни точечкой, то, что сделала Рут, дала огромное место для мужчины, дала огромное место для Боза. То есть, если мы говорим о метафоре, где женщина – это еврейский народ и муж – это Всевышний, дала очень большое место и важность самому мужчине, а не только тем целям, которые и благодаря этой связи нужно сделать, не только той работе, которую нужно сделать. Окей. Тов, давайте посмотрим в оставшееся время вопросы. Поехали. Тов. Почему именно Рут? Неужели до нее не было геров, чем она заметна? Я надеюсь, что ответила. Если недостаточно, скажите еще. Имя Рут де Гиюра, по-видимому, так Рут и было. Есть очень много объяснений этого имени, но, по-видимому, оно так и было. Голиаф, сын Орпы, да. Если да, то как у нее родился ребенок-гигант? 5. У нее родился не одна не один ребенок, гигант, а пять. У Орпу была такая потрясающая история про то, как люди срываются. Она 10 лет была абсолютно такая же праведная женщина, как Рут. И потом, когда она от Наоми ушла и почувствовала свободу, она сорвалась до такой степени, то есть она вела себя настолько нескромно, что ее из Маава выгнали. Что она просто как бы она устроила такой позор царской семье. И именно в таком смысле, какие у нее были партнеры и сколько. И в итоге она от неизвестных мужчин, ну, в большом количестве родила 5 гигантов. Он не был великан в прямом смысле слова. Он был гигант, такой очень большой, сильный мужчина. Воин и так далее. А общий сын, можно по-простому сказать, что известно, написано в конце Рут, Нулад бен Наоми. У Наоми родился сын. По-простому можно сказать совсем, что это был сын ее невестки, которую она помогала воспитывать, что как он был для нее как сын. Более прямо было такое понятие ибум, да, что если мужчина умер, и у него не было детей, то когда ближайший родственник женился на его жене, известно, что через первого ребенка выходила душа как бы сына этого мужчины. Он даже официально был наследником этого мужчины и так далее. То есть вот этот вот сын, который родился у Рут, он одновременно и сын Рут, и сын Наоми, в смысле сын и муж Рут. Как Гильгуль праведниц бывают Гиюрим? Представляете? Вообще, мы вообще, честно говоря, считаем, что гиюров не бывает. Если люди в итоге прошли гиюр, значит, на самом деле они изначально были евреями в определенном смысле, какими-то историями очень важными и близкими к евреям, и не пройти гиюр не могли. Поэтому да, вполне. А Орпа, в принципе, ничего плохого не сделала, почему она потом так упала. Это вот потрясающая история про то, что человек держится, а когда падает, может так упасть, что факт такой, да, что очень интересно и важно это знать. Откуда у нее столько знаний принципов Торы? Смотрите, она 10 лет была замужем за большим Талмид Хахамом. У нее, видимо, знаний было совсем немало. Сколько бы уроков про Цуфию? Мне было все мало. Спасибо. Если уже упала и забрала место у мужа, как вернуть ему место? Он же привык, выученная беспомощность. Прекрасный вопрос. Послушайте, Рав Салантер говорил, пока свеча горит, продолжаем исправлять. У него выученная беспомощность, будет у вас выученная беспомощность. Есть понятие, что есть некие 100%. Если вы хватаете все 100%, мужу не остается ничего. Если вы возьмете 50 и все, ну, деваться будет некуда, в какой-то момент возьмет. Вам придется пережить трудный момент, пока он не поймет, что надо брать. И делать это надо очень уважительно, с объяснениями. И объяснения должны быть про то, что вот раньше вы могли, а теперь вам без него никуда. И вот раньше как-то справлялись, а теперь без него никак. А он тоже нормальный человек. Знаете, как даже ребенка лавдиль, разделить 100 разделений, когда приучаешь что-то делать, если он не привык, он сопротивляется, уже взрослый. Это и мы бы, если бы могли ничего не делать, выбирали ничего не делать. Для нас это совершенно нездорово. Можно ли с дружбы с мужчиной создать любовь? Почему нет? Я не очень понимаю, о чем вы про дружбу с мужчиной. Теоретически это параллельные вещи. Ну, как бы любовь не мешает дружбе, дружба не мешает любви. Мне кажется, что в нормальной любви как элемент дружбы присутствует всегда. Есть очень много людей, которые путают и говорят, типа, что там вот любовь уходит, а уважение и дружба остаются. Правильные уважение и дружба, они вообще не помеха любви, а вполне себе поддержка. Для чего у детей Орпы такой большой потенциал? Ну, они Орпы родились. Они могли... Слушайте, жалко, урок кончился. Я могу вам про Голиата очень много рассказывать.